Добрый вечер, уважаемые телезрители, радиослушатели, читатели Фонтанки, Фонтанки Офис. Сегодня 9 июня, в Петербурге дождь, но это не мешает нам в нашей студии, в теплой и уютной, провести очередную передачу «Итоги недели» с Андреем Константиновым. Ему сегодня помогу снова я, журналист-стажер Галина Леонтьева. Здравствуйте,
Андрей. Здравствуйте,
Галин. Здравствуйте. Андрей, ну на минувшей, вот на текущей неделе всех так поразило, может быть, поразило тех, кто не очень хорошо осведомлен, история с Катаром. Есть такая на заливе страна, у которой ВВП чуть ли не выше всех в мире на душу населения.
Именно так, да.
То есть богатая, хорошая страна, кругом арабский мир, и вдруг 9 стран во главе с Саудовской Аравией, значит, объявляют, ну, эмбарго, блокаду, по сути.
Рвут дипотношения,
прекращают поставки продовольствия, а эта страна, кроме фиников, в сельском хозяйстве ничего не выращивает, потому что газ, нефть, да, это основное.
Бедные, несчастные,
почти голодные катарцы. А обвинение заключается в том, что якобы эта страна финансово очень сильно поддерживает террористические организации, вероятно, ИГИЛ, и вмешивается во внутреннюю жизнь арабов, соседей, друзей. Что это было вообще? И зачем, если это так, Катару это надо? Деньги девать некуда?
Ну, деньги, да, во-первых, добрый день, дорогие зрители и слушатели. Давайте разбираться. Деньги действительно девать, можно сказать, и некуда, но вы оговорились, вы сказали, что на душу населения, когда говорили,
да,
о самом...
Да.
Не население, а граждан. Там фокус...
В чем разница?
А я сейчас объясню. Дело в том, что больше половины населения – это не граждане, это гастарбайтеры, которые, собственно говоря, все делают.
Создают рай этот.
Да, создают этот рай. Они такие, в общем, прав ни на что не имеют. Но это такая атипичная история для монархии залива. Халиджа там то же самое в Кувейте, то же самое на Бахрейне. Угу. Там, угу. И в Саудовской Аравии примерно то же самое. Хотя Саудовская Аравия, она там самая большая из этих монархий и по территории, и по населению, и такая одна из самых бедных. Вот Саудовская Аравия, она бедная страна по сравнению с Катаром, и у Саудовской Аравии значительно больше экономических проблем сейчас, нежели у этого вот, значит, у этой
богатейшей,
у Катара, который там такой плевок на карте, по большому счету, да. И сейчас попробуем разобраться в том, что произошло. Для этого нам придется немножко некие экскурсы сделать в недавнюю историю, в более давнюю историю. И тогда будет примерно понятно, да, что там такое было, происходило и так далее. Во-первых, ну, нужно сразу сказать, что на Востоке все не так, как кажется. Вообще всегда и сейчас тоже. И вот эта вся история, она по большому счету неправильно, и фактологически неправильно подается и нашими СМИ, и западными СМИ, и неправильно оценивается по большому счету. Потому что без злого умысла. В данном случае это не вопрос. Есть элементы, конечно, и информационной войны, потому что, ну, там, тут же русские хакеры снова, значит, подсуетились. Это уже даже, ну, как сказать, ну, это даже приятно. Это уже какая-то стабильность есть. Потому что в Штатах русские хакеры, во Франции русские хакеры. И в этой истории тоже, конечно, русские хакеры ломанули, так сказать, официальные сайты, так сказать, катарские, в частности, катарского информационного агентства. И там, я расскажу, там было опубликовано заявление, значит, эмира катарского Аттани. И вот с этого заявления все и пошло. А сейчас я расскажу, да, так сказать, так не бывает, что там раз вот...
Да, жили-жили дружно.
Кто-то что-то сказал, вдруг русские хакеры, оба, хакнули, так сказать, и такое началось, что, значит, не опишешь в словах, да, и откуда же взялось столько силы в руках, как Высоцкий пел, да. Нет, все не так. Значит, давайте немножко, ну так, не то, чтобы совсем от царя гороха, но все же. Вот этот регион, он такой сложный. Он сложный, потому что не такая простая вообще история возникновения этих государств, да. История их обогащения, да, так сказать, история того, как они, собственно, пришли к этому своему райскому состоянию, откуда взялись эти правящие, да, значит, династии и так далее. Да? Они же не от пророка Мухаммеда, что называется, да, там всю жизнь здесь правили. Но чтобы не устраивать такую лекцию, да, скажу одно. Саудовская Аравия и ее замечательная вот эта вот правящая ваххабитская династия, а в Саудовской Аравии правят ваххабиты, да, это вот те самые такие mm-hmm. вот, про которых тоже все слышали и в основном в негативной коннотации, да, но мало знает, что оно и как оно, да, это достаточно радикальное направление в исламе. Поэтому, когда немцы, допустим, осторожно так вот с саудитом говорят, а как это так? Вот почему такой вот тот ислам, который исповедуется в Саудовской Аравии, он как-то странно очень близок к тем радикалам, которые вот там, знаете, вот угу. исламское государство, и министр иностранных дел Саудовской Аравии говорит, да нет, да что, да не настолько и близко там. Угу. И достаточно близко, понимаете? Ну, мир же западный, он как устроен? Если Трамп едет в Саудовскую Аравию, то вдруг как-то про некий такой вот радикализм, да, ислама в Саудовской Аравии, ну, как-то не вспоминается. Ну, например, mm-hmm. о том, что там геям рубят головы. Ну, просто казнят. Mm-hmm. Вот мир страдает по поводу чеченских геев, которых там толком в глаза никто не видел, да, и там, ну, предъявите там тела замученных чеченских хомосеков. Но их не предъявляют, да. А в Саудовской Аравии там казнят за колдовство, за вот, вот в прямом смысле, да, там, за разного рода извращенчество такое сексуальное.
За мракобесие, за всякое.
Да, значит, правда, это надо доказать, да, и там с доказательством могут возникнуть проблемы, потому что свидетель один, это для них ничего не значит, да, там. И за лжесвидетельствование может быть наказание почти такое же, как, угу. почти такое же суровое, как за то, в чем обвиняют. Вот, допустим, угу. если обвинили в прелюбодеянии, там за прелюбодеяние тоже смерть, да, но... Значит, вернее, там то количество, допустим, плетей, которое практически однозначно ведет к смерти, да? Mm-hmm. Но должно быть как минимум два свидетеля. Так, я чуть-чуть упрощаю, там чуть mm-hmm. сложнее, но чтобы понятно было. Mm-hmm. А как при акте прелюбодеяния откуда взяться свидетелем? Обычно все-таки такого рода дела вершатся как-то так вот один на один.
Ну да, не свальный грех.
Ну, иначе это что-то такое странное уже, mm-hmm. да? Это, кстати, идет от попытки обвинения в прелюбодеянии Аиши, саллиллаху алейхи ва саллима, да, значит, она была очень молоденькой женой пророка, а он, когда на ней женился, был уже мужчина такой, ну, скажем так, в годах.
Неравный брак.
Да, но это нормально, опять же. У него, а первая жена у него, Хадиджа, она была его старше. Mm-hmm. И сильно старше, кстати говоря. Он ее очень любил, очень горевал по поводу ее смерти. Алейхиссалям. Значит, но Аишу он тоже очень любил. И когда нашлись доброходы, которые настучали, сказали, что вот видели там, значит, mm-hmm. она там на берегу ручья, А там какой-то молодой воин на белом верблюде, там куда-то в ту сторону тоже так это заезжал. Значит, пророк, а надо сказать, что ислам вообще поначалу это была самая такая демократическая религия и очень-очень толерантная по отношению, например, к женщинам и рабам. Намного более терпимая, нежели христианство того времени. Так вот, именно пророк, как говорят, ввел, да благословит его Аллах и да приветствует, формулу, что не годится, да, дайте двух непосредственных свидетелей, а если вы не можете, то тогда, так сказать, вы получаете от половины до там, двух третей тех плетей, которые были бы положены за...
Лучше молчать.
Да.
Всегда.
И поэтому с этим там могут возникать какие-то проблемы, да. Так вот, вот эта самая ваххабитская Саудовская Аравия, да, она всегда считала себя лидером исламского мира. Но с этим были определенные проблемы на самом деле у нее. Она почему себя считала лидером исламского мира? Ну, просто, во-первых, Мекка и Медина. Мекка и Медина и, собственно говоря, главные мусульманские святыни, они находятся на территории вот, Саудовской Аравии.
И паломничество все туда.
Ну, не все, потому что это не все, это не единственные святыни ислама, да, потому что есть очень много других. Да?
Но нам Мекка всегда, Мекка.
Да, потому что это хадж. Значит, понятие хаджа, оно вообще одно из... пяти основных признаков, по которым мусульманин вообще считается мусульманином. Каждый мусульманин обязан совершить хадж. Вот к другим святым местам в исламе, ну, хорошо, если ты туда совершил паломничество, но это не хадж. А хадж — это вот Мекка и Медина.
То есть да? И даже наш татарин должен, по идее...
Да, конечно, каждый абсолютно. Да. Это не значит, что если ты не смог... то ты там конченый человек и в рай не попадешь. Но если нет объективных причин, почему ты не можешь, то лучше бы тебе все-таки хадж совершить, иначе как-то это все вот нехорошо. А некоторые по два и по три раза совершают соответственно хадж. Да? Вот. Но, значит, скажу так, в... В 20 веке, когда была такая вот очень сильная тенденция во многих странах, в том числе, допустим, в ряде арабских стран, тенденция, такое направление, такой вот такой тренд на светскость. Этот аргумент, вот мы лидеры, потому что у нас вот, да, вот, и вот так, и вот всяк, он немножко... Не то чтобы перестал работать, но он стал работать не настолько сильно, как хотелось бы уважаемой королевской семье, значит, саудитов. А сейчас уже, наверное, это трудно вспомнить, но были времена, когда Египет был ну совсем светской страной. Вот вообще светская до нельзя. Да? Египет снимал фильмы, которые были очень популярны, например, в Советском Союзе. И где в этих фильмах египтянки ходили в юбках выше колен. Понимаете? Любовные драмы какие-то разворачивались, там еще чего-то. Да что там говорить, понимаете? Иран, в Иране, в Тегеране до революции исламской женщины одевались вполне по-европейски.
Ну, Турция в определенной степени.
Про Турцию я молчу, про Сирию я молчу. В Сирии это вообще до недавнего времени, да, по Дамаску ходили в коротких юбках, да. Это был такой общий тренд мировой, понимаете? Это было связано с коммунистическим движением, да, это было связано вообще вот с таким вот, таким глобальным, ну, не суфражизмом, а вот с таким каким-то сбрасыванием себя, так сказать, каких-то религиозных оков и так далее, да, там, космос, то, все, наука, ну, да. Понимаете, там, как бы светскость, 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 так сказать, и еще раз светскость, да. Алжир, там, совершенно, значит, Йемен, особенно южный, да, там, ну, вот буквально... Они в ужасе взирали на это все, и куда катится мир?
Угу.
Мир катится джигилии, джигилии – это безбожие, да, значит, джигилии – это самое страшное, что может быть. Мусульмане позволяют себе то, чего они вообще никак не могут позволять. Там Ливия, кстати говоря, тоже не отличалась большой... ну, в Ливии же... почти дошло до отмены многоженства. Mm-hmm. Каддафи хотел отменять. Mm-hmm. Но он столкнулся с протестами женщин и не стал отменять. Да? Женщинам выгодно, чтобы было многоженство. Значит, а так в Ливии женщины в армии служили, летчиками были военными. Там, ну, mm-hmm. никакой вот такой вот явной клерикализации, так сказать, ничего этого не было. И в это время обнаружились другие как бы лидеры, да, вот, исламского мира, которые очень громко о себе заявляли. Это прежде всего Египет, это Сирия, конечно, да. А они всегда, это вот этот, вот эти две, они даже объединяться пытались. Одно время даже было объединенное государство, да, вот, потом они снова разбежались. Я имею в виду Сирию и Египет. Но... Мыср, как называют в арабском мире Египет, он всегда считался, ну, такой главной арабской страной. Да, вот, mm-hmm. вот тут все. Несмотря на то, что арабские племена, они вышли именно вот, с юга Аравийского полуострова, mm-hmm. но потом, потому что был Мухаммед Али, знаменитый реформатор, да, которого mm-hmm. там называют ближневосточным Петром Первым, и он сам себя так, кстати, называл. Вот этот прорыв, да, освобождение, да, антиколониальные все дела. И Сирия, Ардушам, да, так сказать, то есть Египет, если это голова, то Ардушам, Сирия, это сердце, да, mm-hmm. арабского Востока. Ну, тоже тому многие причины, в том числе там средневековая история, да, крестоносцы там, ну, то есть все пятое-десятое, да. Ливан одно время, значит, мнил себя такой банковской столицей, Mm-hmm. Ближнего Востока. С банками же очень сложно все на Ближнем Востоке. Дело в том, что ислам запрещает ростовщичество. Поэтому любые проценты трактуются как ростовщичество.
Так, а банки это, по сути, ростовщичество.
Да,
есть.
Совершенно верно. Так сказать. Без банков не может функционировать современная, да, значит, экономика, значит, то все пятое-десятое. Да? А в Ливане очень много христиан. Вы знаете, что там, если президент христианин, то премьер, да. он мусульманин. Угу. И это очень удобно бывает. Да? Угу. Ну, вот как бы мусульмане нет, а вот христиане, да, они ростовщики, но им же вроде как и угу. религия. Ну, понимаете, ну, да, так сказать, да. ну, что же делать, они угу. тут живут, как бы, да. Использовали такие всякие, так сказать,
лазейки.
Лазейки разные, там, то все пятое, десятое, и, в общем, все это понятно. И вот это все так вот продолжалось, кипели страсти, взлетали и падали, значит, цены на нефть, с Израилем пытались воевать, и не получалось. Почему же так не получалось? Маленькая такая страна Израиль, да? А потому что арабские страны, они были очень серьезно погружены в такое очень сильное соперничество друг с другом. И еще, так сказать, с другими игроками, в исламском мире, крупными, да, такими как Турция, да, и как Иран, да, которые тоже претендовали на определенное лидерство и считали, что они могут. И за счет вот того, что все время отвлекались на выяснение отношений друг с другом, Израиль умело, так сказать, используя, естественно, поддержку со стороны Соединенных Штатов, да, умело выживал, строил свою mm-hmm. оборону, да, использовал противоречия, потому что, в принципе, все арабские страны, они, ну, не очень хорошо относятся, прям скажем, да, к государству Израиль, хотя ряд стран неофициально сотрудничает с Израилем, ну, верхушки mm-hmm. сотрудничают. Боясь об этом говорить, потому что улица этого никогда не поймет.
Угу.
Официально везде Израиль это Адува Сирюни, сионистский противник, и вас могут не пустить в какую-то Саудовскую Аравию, если там увидят в паспорте, угу. что у вас визы угу. израильские, допустим, угу. есть. Да? В свое время, допустим, у шведских журналистов у них было по два паспорта. Один паспорт для Израиля и другой паспорт для арабских стран, да, чтобы mm-hmm. не было никаких вот таких mm-hmm. вот скандальных моментов. Израиль, кстати, тоже возбуждался, когда видел отметки,
значит, арабские,
да. Угу. Вот. И вот так вот все жили, поживали, да, а потом, да, но мир был нормально так себе биполярен, да, угу. Был Советский Союз, его система координат с огромной подпиткой разного рода там освободительных движений, армий там. Угу. Огромное количество арабских армий, значит, мы обучали, развивали, насыщали их советниками, угу. специалистами, там, прочее, да. С другой стороны были Соединенные Штаты, да, блок НАТО, Варшавский договор, угу. все это было чудесно. В один прекрасный момент Советский Союз рухнул Варшавский договор, начался такой, значит, период очень серьезного перелицевания мира в однополярный, угу. хотя было понятно, что это очень неустойчивая конструкция. Угу. Но, тем не менее, Фрэнк Фукуяма провозгласил конец истории, да, все подумали, что вот да, действительно, история на этом закончилась, дальше угу. ничего не будет. Но все, кто читал Фукуяму, в общем, должны помнить, что в конце-то он сказал, что а может быть и нет. Может быть, еще и что-то будет, потому что, ну, вот, угу. а иначе как, да, вот мы просто все, ну, оказался прав, подлец, потому что, в том смысле, что, ну, не бывает так, вот, а еще раз говорю, однополярный мир, он слишком неустойчив, да, стала потихоньку Россия выкарабкиваться из, значит, того ужасного состояния, в которое она была, в том числе по своей глупости, значит, опущена. И потом мюнхенская речь там, Путина, которая, собственно говоря, зафиксировала то, что уже началось. Вот, а что началось? А новая история, да, так сказать, движение к не к биполярному миру, а, возможно, к многополярному mm-hmm. миру, да. Mm-hmm. Ну, как справедливо тут вот недавно сказал Путин на форуме, что ну, все правильно, как бы. С одной стороны, все понимают, что монополия это не очень хорошо, но она позволяет извлекать наибольшую прибыль и выгоду, поэтому монополисты, они держатся за это до последнего, да? Даже когда понимают, что монополия не устоит. Так вот, значит, к началу 2000-х годов уже было понятно, что мир ждут серьезные изменения. Хорошо это понимали и арабские страны, в первую очередь страны Персидского залива, монархии. Там вообще не глупые люди. Там, уж не будем говорить об их происхождении, оно иногда, ну, такое... с вопросами, как, угу. например, если про Саудовскую династию, да, то там интересно. Не все так кошерно, да, значит, как кажется. Но, тем не менее, несколько поколений очень образованных людей, да, угу. которые могли позволить себе действительно очень-очень-очень хорошее образование. Как правило, хорошее образование, оно способствует тому, чтобы люди думали, да, значит, анализировали, извлекали какие-то уроки, значит, проводили какую-то свою аналитику, выстраивали какой-то курс для себя, для своих небольших народов и так далее. Плюс все-таки не будем забывать о том, что вот все это время шло такое инфраструктурное... Вот наша Екатерина замечательная пришла, да, про которую мне ни слова нельзя сказать, значит, лишнего. Вот, спасибо, Катенька. Они становились не только богаче, они богатыми были и там в 91-м году в Кувейте, например, пылесосы по улицам ездили, да, и mm-hmm. пылесосами убирался, mm-hmm. когда, вот помните, там Ирак нападал на mm-hmm. Кувейт, а вот там уже в то время с пылесосами на улицах было. А дальше еще больше, да, так сказать, они все больше и больше превращались в такой вот прекрасный сад, как бы, да. И одновременно дискредитировала себя коммунистическая идея. Там рухнула одна из серьезных мировых идеологий, Как правило, такого рода катастрофы сопровождаются, ну, люди во что-то должны верить, да, значит, идет какой-то откат значительной части населения в религию. А ведь многие арабские страны тоже были увлечены социалистическими идеями. Значит, партия Баас, которая была и в Ираке, и в Сирии, это социалистические, между прочим, партии. В Южном Йемене там и вовсе безбожники были, которые марксизм и ленинизм восприняли целиком. Но когда рушится идеология и система, да, так сказать, люди клерикализируются, это совершенно объективный процесс. Да, значит, ну, как бы, знаете, был комсомольцем, так сказать, потом ушел в монастырь. Поскольку комсомола не стало, да, ну, значит...
Идти куда-то надо.
Ну, упрощенно говоря.
Да.
Ну, пошел такой тренд на возвращение к истокам. Он много где пошел, да. Вон на нашу Чечню, посмотрите. Это же абсолютно комсомольская земля была. Ну, это же все среднеазиатские республики. Я молчу про это просто. А, вот. А потом вдруг оказалось, что нет, нормально, там под этими знаменами тоже можно. И вот это все совпадало, эти процессы сплетались в такие косички. Да? Возвращение глобального интереса такого даже на новой какой-то основе к исламу в разных точках земного шара и непосредственно вот на Ближнем Востоке. Сказать, вырастание вот этих небоскребов и прекрасных дворцов, потому что накапливаются богатства и цены на нефть, это очень даже, так сказать, позволяли. И обострение соперничества. Да, кто чего будет, кто за что будет отвечать. Турция впрямую стала заявлять о том, что, а вообще-то, говорила Турция, а вообще-то у нас самая сильная армия в регионе. Вообще вот просто. Она вообще после американской армии в НАТО-то самая крутая. А уж здесь-то вообще ни о чем говорить не будем. Иран приводил свои аргументы. У Ирана очень мощная экономика, да, и очень серьезные запасы полезных ископаемых. И очень много населения. Да? Все приводили свои аргументы. Катар решил сыграть на новых технологиях. Катар всегда немножко тяготился таким давлением саудитов. Он относился к Саудовской Аравии всегда как, вот, как Украина к России. Всегда вот как, знаете, вот этот, вот вы такие старшие братья, вот вы нас так вот немножко задрали, задавили, за...
Достали.
Это самое, да. Тем более, что мы богаче вас, мы быстрее вас. А это где-то 15 лет назад, вот только-вот-только, когда начались 2000-е, впервые так как-то стало явно вырисовываться очень серьезное вот это вот соперничество такое. Хотя это даже не соперничество, а такое вот несогласие, как бы, да, вот там и вот так. И Катар начал создавать свою систему информационного воздействия. А под систему информационного воздействия я, конечно, прежде всего имею в виду Аль-Джазиру, всем известную. Они создали компанию «Аль-Джазира». «Аль-Джазира» в переводе с арабского означает «остров». Они сказали, мы понимаем, что сейчас все решает информация. Важно не то, что происходит на самом деле, а как мы об этом расскажем. И что мы об этом расскажем. И то, о чем мы не расскажем. И в это и будут верить. И так мы будем рулить, да? Так, нам для этого армия не нужна. Кстати говоря, армии у них практически нет в Катаре. Ну, она им действительно, зачем она им была особо нужна, да? Тем более они и максимум, что себе могут позволить, это только наемную армию. Потому что свое население да, и ресурс не позволит. И... А наемники, ну, да, ну, наймут они палестинцев. Ну, Иордания вон пустила к себе палестинцев, да, а потом там поимела большое количество разных проблем, да, угу. с этого. Или, допустим, тот же Ливан с этим сталкивался неоднократно. Они стали создавать Аль-Джазиру одновременно практически на арабском языке и на английском языке.
Угу.
Ну, наша Russia Today, да, это...
Ну, да.
А это, собственно, тоже не их изобретение, потому что американцы в свое время, да, «Голос Америки», там, да. «Свободная Европа», «Свобода», там, угу. то есть, пятое, десятое, в общем. И Геббельс хорошо понимал значение живого слова, да. Вот. И Владимир Ильич Ленин со своей газетой «Искра», да, там.
Угу.
Дураков-то нема, как говорится. Но катарцы подошли к этому основательно и имея огромные колоссальные деньги. Они сказали, а мы ничего не пожалеем, мы сделаем такую конфету.
Угу.
Мы сделаем арабский CNN.
Угу.
И они сделали арабский CNN. Они сделали такой CNN, который стал событием в регионе. И очень быстро этот канал, он стал... практически таким же незаменимым и важным для всего мира, ну, для западного прежде всего, потому что замечательная совершенно английская версия. Они ведь с того же CNN и с того же Fox и со всех англоязычных каналов просто тупо перекупали самых хороших журналистов. Некоторые думают, что на Аль-Джазире работают исключительно там мусульмане или там исламского происхождения. Это далеко не так, на самом деле.
Угу.
Причем зарплата-то на Аль-Джазире значительно выше.
Угу.
И это может быть в 2, в 3, в 4 раза выше, чем те неплохие зарплаты и контракты, которые там люди имеют на CNN.
Угу.
И слава не меньше, а аудитория очень хорошая. Да, потому что их сначала... воспринимали как вот нечто такое, вот мы же думали, что там угу. дикари какие-то в бурнусах живут, смотрите, угу. что их да. приветствовали, впустили, как говорится, ну, в дом.
Да.
И надо сказать, что английская версия очень отличается от арабской. Арабского языка никто не воспринимает, западный мир не может, да?
Угу.
Вот в чем, значит, их слабость западного мира, да? Их все слышат и понимают. Вот мы, да, там угу. в России, многие знают хорошо английский язык, угу. да. А кто не знает, тот там Евроньюз какой-нибудь смотрит на русском языке, угу. да. И поэтому мы хорошо знаем, что происходит угу. там, как они думают, что угу. они это. А они про нас практически ничего не знают, потому что русского языка мало кто знает. А кто знает, не рассказывает, что называется. Да. А с арабским еще хуже. Европейцев, вот белых европейцев, угу. которые говорят по-арабски, понимают и способны смотреть в оригинале новости на арабском языке, их практически нет.
Угу.
Вот для них и сделали английскую версию. Очень такую прилизанную, очень такую цивилизованную.
Угу.
Там вы прямых призывов или прямых оправданий джихада не найдете. А если вы арабскую версию посмотрите, увидите, что там другая совершенно Аль-Джазира, понимаете? С другими идейками, там, с тем, с тем, с пятым, угу. с десятым. А главное... с неким видением, которое совершенно не совпадает с тем, как это видит, допустим, Саудовская Аравия.
Mm-hmm.
А мир-то воспринимал, да, так сказать, и еще раз говорю, и совсем не так, как Саудовская Аравия. А Саудовской Аравии делать-то нечего было. Крупнейшие офисы Аль-Джазиры в Рияде, да, там в Каире, ну, mm-hmm. везде, да, далее везде. И все это уже приводило к таким негативным последствиям. И уже были, ну, не такие попытки блокады и бойкота, но были. Тем более, что к эмиру вот, от Тани, да, были еще и претензии по поводу его узурпаторства. Он же папашу сверг с престола. Ну,
угу.
Это тоже, ну, на Востоке это нормально, как бы, тем более папаша уже такой был старенький, да, так сказать. Но старым королям саудовским, они все старики. Это вот, ну, вообще совсем. Не, старших не уважает, да? Угу. Совсем говнюк. Но дальше пошло еще хуже. Катар увлекся чем, да? Катар стал... Как возникала катарская ересь, да? Он стал активно помогать братьям-мусульманам. А раз братьям-мусульманам, то и Хамасу. Потому что это, в принципе, одно и то же, да? А раз Хамасу и братьям-мусульманам, то, значит, и Эрдогану. Потому что его партия справедливости и развития – это тоже братья-мусульмане, ну, такие турецкие, по лицензии. Я очень упрощаю, но иначе будет, если мы будем в детали. В них, конечно, и дьявол, и бог, но не хватит времени программы, да? А к братьям-мусульманам очень неоднозначное отношение у... Да у всех. Понимаете, к братьям-мусульманам... кто такие братья-мусульмане? Братья-мусульмане — это такие суннитские шииты в каком смысле? Когда-то считалось, что шииты — это самые такие вот антигосударственные люди в исламе, потому что они вообще светского государства не признают. Они считалось, что шииты признают только теократическую какое-то вот устройство, да? Вот как модель, которая в Иране в итоге там реализовалась, да? А так они будут против любой светской государственной власти. Вот движение братьев-мусульман, оно в каком смысле походило, да? Они считали, что надо вернуться к такой вот все-таки... религиозной основе, да, так сказать, в государственности. Папаша Асада в свое время... арабская весна началась вот не в 21 веке. Арабская весна начиналась с выступлений братьев-мусульман еще в 80-е годы, значит, 20 века. Я помню, в Ливии восстание братьев-мусульман на моих глазах. Мы под перестрелки в Бенгази засыпали почти месяц. Каждую ночь бои шли. Значит, в Сирии было восстание братьев-мусульман, который Хафиз Асад, да, папаша Башара, подавил жесточайшим образом, убив много десятков тысяч человек. Это Халеб и Хама, да, значит, Алеппо и Хама. Просто танками давили, так сказать, и все. Но тогда мир не был таким интернетным и прозрачным, и мир это скушал, как бы, да. Но уже тогда все поняли, что для братья-мусульмане, как движение, они представляют собой угрозу для светских режимов Ближнего Востока. Когда в Египте пришли к власти братья-мусульмане во главе с Мурси, этому очень обрадовалась Турция, потому что, да, ну, братские, братские партии, братское, значит, все. Хамас, там, то все, пятое, десятое. Но, как вы помните, так сказать, Мурси не устроил никого, да? И Запад согласился на переворот Сиси. Сиси сбросил Мурси, да? Укатал, значит, братьев-мусульман. И это было такой своего рода отмашкой для Катара, который дал команду фактически вот тем радикалам, с которым работать, радикализовываться еще больше. И это совпало с той волной, когда в Ираке американцы, они же сказали, что всем, кто работал с Саддамом, всем офицерам армии, всем чиновникам, всем партийным деятелям из БААС, вы больше не люди. Они когда-то сторонились радикалов, а теперь им деваться было больше некуда. Особенно радикалы обрадовались военным. Они сказали: идите к нам, вместе будем шайтанов резать. Да? И так стало образовываться исламское государство. В этом прямая роль Катара была, безусловно. Они фактически, ну, такую отмашку на это дали, как бы, да, но это совпало с определенными действиями Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Понятно.
В целом. без их действий ничего бы не получилось, скажем так. Плюс Катар был не единственным, кто давал такую отмашку и кто спонсировал это все деньгами и так далее. Да? И если Катар обвиняют в том, что они впрямую сотрудничали, да, там, с исламским государством, то у Саудовской Аравии, конечно, рыло в пуху очень сильно по поводу Аль-Каиды, Джабхат-ан-Нусра, так сказать, которая там, в которую трансформировался. А та же Аль-Каида, она прямое тоже имеет отношение, потому что одно из направлений ислама — это хариджиты. Хариджиты — это выходцы, да, которые вышли из. Вот исламское государство — это такие хариджиты от Аль-Каиды, да, так сказать, они вот...
Отщепенцы.
Да, такие вот, значит, это все вот связано очень сильно, да. Так вот, ну, понятное же дело, что к Аль-Каиде, ну, трудно отвертеться саудитам, да, так сказать, от того, чтобы... Вообще, вот огромное количество банд, которые действуют на территории Сирии, они всегда чьи-то.
Так вот, Катара там много или Катар?
Очень
как
много.
Правильно?
Ну, как вам больше нравится, потому что арабы говорят Катар, да, это сказать, но это как Лондон и...
Лондон.
Да, значит, или как Флорида или Флорида, да, там можно и так, и так. Алма-Аты, да, вот, ну, да. А в общем-то Алма-Ата привычнее, да. Поэтому не комплексуйте на этот предмет. Там их очень много всех. Там Саудовская Аравия, там Бахрейн.
Но выбрали, кого обвинить, это вот конкретно одну страну.
Сейчас объясню, почему. Потому что эта страна вела себя очень нагло, не слушалась и пыталась играть в свою игру с Соединенными Штатами самостоятельно. У них же база очень крупная на, значит, вот этой...
Маленькая, но гордая птичка.
Маленькая, но гордая птичка, которая хотела быть самостоятельной. Вот как Украина, она что же хочет быть сама по себе? Ну, желание такое понятное, как бы не сказать, что редко встречающееся. Что там произошло конкретно, да? Как Черномырдин говорил, никогда не было, и вот опять. Вообще-то Катар запускали, насасывали и ориентировали вот на вот эти все его действия демократы во главе, в том числе с Клинтонихой, и Обама тоже в этом очень поучаствовал. Они даже такой как бы отворот немножко делали от Саудовской Аравии, главного своего такого вот союзника. Ну, там после Израиля, конечно, но все равно, да. И вот, значит, Катар их как-то так выгибал, да. Катар это с удовольствием воспринимал. Там,
и как... распухал от гордости.
И распухал от гордости. Плюс вы помните ведь, что идея вот это снять с Ирана санкции, да, там и так далее. Обама же видел в этом свою большую заслугу, да, там. А Трамп и республиканцы, они говорили, да вы что, вы сошли с ума, да, они сразу нападут на Израиль, да, там, ну, они там спят и видят, там, то все. То есть у демократов и республиканцев у них в этом смысле такие сильные расхождения были. И когда, значит, к власти пришел не тот, кто надо, в Америке все, так сказать, забегали, потому что поняли, что тут будет какая-то такая глобальная переоблицовка в доме, который и так уже очень сильно покоцан, понимаете, ведь... Америка, так вот глобально, чтобы понять, для чего вообще все это так вот устраивалось и замешивалось. Я, знаете, не очень большой сторонник конспирологических теорий, когда вот возникло объяснение арабской весны как теории управляемого хаоса, да, я сначала очень скептически к этому отнесся, но чем дальше, тем я больше вижу, ну, каких-то, к сожалению, подтверждений того, что им нужен в каком-то смысле этот управляемый хаос по двум причинам. Причина номер раз – это все-таки Израиль, который, ну, если будет полное согласие между всеми братскими арабскими и исламскими народами, будет не очень уютно, с учетом того, что уже прошло время, все немножко вышли из дикости, да, у всех уже и хорошее вооружение, да, и армии не такие, как были когда-то, которые там, когда можно было побеждать, да, вот
на
просто...
верблюдах.
Да, и когда Израиль побеждал просто в силу того, что, ну, плохая выучка, да, так сказать, плохой моральный дух, не очень там владели техникой, там еще чего-то. Сейчас это все в прошлом конечно же, да. А вторая причина, ну, есть старый принцип «разделяй и властвуй», да. Он такой римский, как известно. Угу. А что это означает? А это означает следующее. Вот когда у нас были, когда был бандитский Петербург, бандитские войны и вот такое гангстерское время, угу. да, что продавали бандиты бизнесменам? Они же продавали протекторат, защиту. Да? Угу. Они же бизнесменов уверяли, мы вам нужны. Угу. Без нас, без крыши, угу. вам хана. Да? Вас сожрут, убьют, там придут какие-нибудь ну, да. казанские, и будет все очень плохо.
А мы ваша армия.
А мы ваша армия, да, мы вас защитим, поэтому вы нам должны давать долю. Да? И если долгое время никаких проблем, то бизнесмены переставали видеть необходимость. Да? Зачем кормить лишний...
И так хорошо.
Да, и так хорошо. И тогда бандиты что делали? Они делали такие лженаезды. Подговаривали каких-нибудь дагестанцев, те появлялись, там сверкали кинжалы, сверкали глаза, там пугали до ужаса. А потом появлялись свои защитники, родные тамбовские бандиты, да, значит, все
как
это...
Как все просто.
Да,
все...
такая разводка номер 16 это называлось, так сказать. И мир, он, в принципе, так же устроен. Угу. То есть, понимаете, если не будет... Америка крышует мир, да, ну, значительную его часть, угу. да. Если она не будет создавать... Если не будет каких-то проблемных ситуаций, вопрос, а зачем вы нам нужны, да? Угу. Почему он возникает у всех, в том числе европейцев? То есть, почему европейцы перестали платить в НАТО? Откуда взялись вот эти проблемы с этими процентами, когда угу. Трамп сказал, почему вы, козлы, не платите, да? Договаривались, да, а да. вы не платите, да? да? Где? Там, по-моему, три страны только платило, как обещали. Да? Остальные угу. не платили, включая Германию, да? Они там 0.5% недоплачивали, что-то такое, или... Это существенные деньги, да?
Ну, да.
Полпроцента от ВВП, да, значит, угу. своего. Это... Угу. Вот. А потому что не видели необходимости. Они вообще перестали видеть необходимость в том, чтобы собственные армии нормально угу. как-то развивать. Да, угу. зачем? Ну, войны с Россией не будет. Ну, как, вот авиация угу. туда-сюда еще держим, а остальное все угу. не нужно, да? Те смекнули. Пока они так вот просто относятся, там, в том числе к своим армиям. А еще дальше они скажут, так и вы нам не нужны особо, знаете, как-то вот это, да? Срочно надо было что-то такое, чтобы в мире не все было спокойно, да? И знаете, как по заказу, да? Вот. Там, тут вот Ирак, и Афганистан, и Сирия, и Ливия там, и все вот как-то вот. И никак, понимаете, там порядок-то не навести. А кто снимает все сливки, так сказать, и так далее? Вот когда приезжает старший по бараку, да, и говорит, ну что, что-то вы тут начудили, что-то вы тут набили бутылок, сейчас вопрос такой, что вот без меня вам не разобраться. Это в чистом виде криминальное чтиво. Помните, когда два этих горе-гангстера грохнули случайно негритоса в машине и потом не знали, что делать. Угу. И они что? Они поехали к специалисту по решению проблем, да?
Помыть машину, захоронить.
А казалось бы, что там, да, там, ну, смой мозги, да, так сказать, да. там, переоденься, да, но сами они не могли. Им нужен был, значит,
не умею,
в бабочке да. специалист по решению, угу. который что сделал? Он сказал, так, ты берешь тряпку, ты берешь губку. Да? Ты, значит,
и он решил вопросы.
И он решил вопросы совершенно. Они все сделали, все стало очень хорошо. Зарыли дохлого негра где-то, так сказать, и очень хорошо. Вот Трамп, он, значит, должен был выступить вот таким специалистом по решению проблем, угу. потому что эти в своих блуднях переблудились уже совершенно страшно. И самое главное, что даже они уже перестали ориентироваться в том, кто чьи на территории Сирии, потому что там, ну, там не десятки банд и шаек вот этих. Там, понимаете, сотни. И они еще все время перекрещиваются, потому что люди есть люди, да. То есть сегодня ты с катарскими вот этими, да, значит, угу. потом там какая-то задержка с кэшем, угу. потому что грабанули, значит, посредников по дороге, там кого-то захватили, ужас. Надо было перебиться, там выкупы какие-то платить. Перебежали к саудовским, значит, с теми бедные походили, люди. А некоторые посчитали, что, значит, в два жала это лучше, чем в одно, так сказать, подсасывать, да, так они одновременно числятся и там, понимаете?
Прям бумбараш и свадьба в Малиновке.
Это просто полный вообще абзац, что там происходит, и они меняют названия, они какие-то дикие, да, и плюс, что еще интересно, а со стороны, и похоже, ерунда и со стороны там, наших союзников, скажем так. Угу. Потому что периодически вот говорят там, коалиция нанесла удар по проправительственным войскам. Угу. И никто не думает, что такое проправительственные войска-то такие? А проправительственные войска это... есть там такие соколы пустыни, тигры какие-то, значит. Это такие частные банды, но, которые на стороне Асада. Ну, угу. Но они... Это не армия.
Понятно.
Потому что он тоже не может армию содержать. Да? Когда война, угу. деньги да, куда-то деваются, тогда приходят люди, говорят, да мы сами армию соберем, угу. мы за тебя. Ну, ты тоже тогда так как-то, если мы там где-то что-то пошуруем, там, ну, сурум-бурум какой-то свой наведем, ну, ты тоже, ну как, да, вот
ну,
как.
Да.
Значит, поэтому там еще и этих, так сказать, разных всяких, угу. да, так сказать, там... Плюс иранские отряды, плюс Хизбалла, плюс палестинских разных mm-hmm. много. Там нормально все, очень кучеряво. Mm-hmm. И они запутались очень сами уже все. И стали говорить, что ну, мы завязли. Значит, американцы не хотят такую полномасштабную свою какую-то операцию. Коалиции это все ну, для лохов чилийских там, знаете, 67 стран, так сказать, включая два бельгийских самолета. Барин, вот приедет барин, барин нас рассудит. Тем более, что все это, ну, как-то уже вошло в такую, в нехорошую фазу. Надо, ну, нужно же, чтобы огонек-то был такой, чтобы кипело, но чтобы не выплескивало, чтобы угу. котел окончательно не разносило. Тогда можно и ручки погреть, и супчик угу. сварить, так сказать, и вот... значит, крышевать и собирать бабосы, так сказать, и все будет тип-топ. И Трамп, у которого взгляд, с одной стороны, республиканский, с другой стороны, он очень такой произраильский человек, там, угу. и за счет взятия, и за счет, ну, за счет много чего.
Угу.
Я рассказывал, что есть конфликт между евреями израильскими и евреями американскими. Они его так скрывают, да, так сказать, но у них тоже это вот младший старший брат. Кто главнее, да, и американские-то привыкли немножко диктовать, а эти подросли израильские. Они говорят, вы там у себя все время спекуляциями занимались, а мы тут страну поднимали, воевали и так далее. Хватит из нас, значит, делать...
Второго брата.
Да, значит, мы уж, значит, тоже кое-что понимаем в этом мире. Вот Трамп, он больше на этих завязан, которые Нетаньяху там, вот эти, они там в засос. Как раз Нетаньяху с Обамой хуже некуда было, да, а с Трампом очень хорошо. Вот, значит, и, соответственно, после всех консультаций и так далее, было принято решение сделать генеральную ставку на Саудовскую Аравию. Ну, перестать вот это вот всем сестрам по серьгам, потому что, ну, вот... Ситуация переставала быть томной. К тому же, ну, там, ненависть к демократам определенная, да, там, и так далее. Там, ну, вы говорите, что вы тут все разрулите, если будете... Хорошо, мы, так сказать, вот, перестаем делать вид, что для нас все равны, да, мы там вот... И он свой первый такой визит не в Латинскую Америку, не в Канаду ближайший сосед, не в Мексику, там, и так далее. Он риер, да, это, ну... Когда это было объявлено, это была сенсация вообще такая вот невероятная совершенно. Не все помнят, что буквально за день, за два, до визита вот в, значит, Рияд, в Соединенные Штаты метнулся Эрдоган. Метнулся, значит, чтобы попытаться поговорить с дядей Трампом и попытаться его переубедить. И вообще попытаться как-то исправить уже очень сильно ухудшившиеся американо-турецкие отношения. Они из-за Гюлена, они из-за многого чего-то сказать. Но в основном, конечно, дело даже не в Гюлене, а в курдах. Потому что Трамп говорил, мы дадим оружие курдам тяжелое. А им дадим оружие, чтобы они взяли Ракку. А Ракка Трампу нужна, чтобы показать вот как я. Он же миф создает, да, он создает миф, что он все может, в том числе на Ближнем Востоке может все. Миф, кстати, пока развивается достаточно успешно, хотя я думаю, что может с таким же успехом и рухнуть, потому что все не так просто. Вот, они пообещали, что дадут оружие курдам, тем, которых в Турции считают террористами. Американцы уже однажды давали курдам оружие, когда вошли в Ирак. Первым делом дали оружие курдам.
Угу.
Турки тогда не очень готовы были к этому. Они говорят, так как это? Вы же наши союзники. Мы же вместе в НАТО, вы чего?
Угу.
Мы же свои, мы буржуинские.
Угу.
Те говорят, да ладно, это буржуинские, там, нормально все будет. Ну да, получилось очень хорошо. Фактически иракский Курдистан и большие турецкие проблемы. Да?
Угу.
Потому что сейчас вообще вот, шаг остался до образования Курдистана независимого, многомиллионного.
Угу.
Но если он образуется, это будет такое землетрясение на Ближнем Востоке. Он же образоваться может за счет территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана.
Угу.
А это означает территориальные потери этих серьезных очень государств. Они так как-то по-другому на эту проблему смотрят, да? Вот. Трамп, американцы привыкли себя вести как слоны в посудной лавке. Он говорит, даем оружие курдам. Вот Эрдоган и метнулся, взмолился, пытался, значит, лобызнуть ручку, так сказать, еще что-то. И ничего не получилось. Крайне неудачная поездка.
То есть он не словно... И все видели, да.
Ну, в общем, все видели, да. Он не... у него вообще с Западом очень плохо последнее время. Вот нам главное не злорадствовать и не пытаться на этом грубо сыграть. Потому что ждать, что они быстро выйдут из НАТО и станут нашими верными друзьями, это не стоит.
Конечно.
Не стоит. У нас с Турцией очень сложные отношения, и они не будут простыми в ближайшей перспективе, это надо понимать. Нам вообще нужно в этой мешанине, так сказать, очень такую сложную партию выдержать, потому что сложность ее не в действиях каких-то, а вот в том, чтобы удержаться от каких-то действий. Да? Мы и так, собственно говоря, уже серьезные действия совершили, так сказать, по поводу Асада, ставки на это и вхождение в Сирию. Да? От других авантюр в стиле Трампа вот, у нас нету на это ни возможностей, ни запаса. У нас нет возможности проиграть. Мы не... Америка может, значит, очередной раз там что-то неудачно сделать. Ничего с ней не случится, да? У нас, извините, чуть-чуть другая ситуация. Вот, значит, и Эрдоган весь в слезах вернулся к себе, а Трамп поехал в Эр-Рияд. И фактически сказал следующее. Наш главный друг, дорогой товарищ, вот саудовский король, и сплясал с ним тарантолу, так сказать, да, значит, танец с саблями, и всем показал, какая у него жена с непокрытой головой там по Саудовской Аравии ходила. Тоже, знаете, как-то это не совершенно... Но они там на все были бы согласны. Я думаю, что если бы она в купальнике прилетела бы, по этому случаю сделали бы исключение в суровом, так сказать.
Ну, зря она могла бы голову прикрыть.
Что она и сделала в Ватикане. Это... Нет, Галь, вы знаете, это было...
Специально?
Да, конечно. Это было...
Мы приехали.
Да. Потому что Америка, она ведь всегда себя... В чем была наша ошибка Советского Союза? Да? Мы же всякий вот этот сброд, которым помогали, да, мы же их не просто называли равными. Мы же их сажали вместе с собой за стол.
Угу.
Мы же так много кричали о братстве народов, интернациональном братстве и так далее, что сами в это поверили и пытались так себя вести. Вот они нам все и отплатили, братушки. Американцы в этом смысле всегда себя вели по-англосаксонски, да, вот мы, вот вы, туземцы, так сказать, мы крышуем, вы слушаетесь, и тогда, так сказать, все, чики-бен, да. И вот мы к вам приезжаем, и мы не будем, если не хотим.
Как хотим, так и...
Потому что это мы вам нужны. Вы нам тоже, конечно, нужны, но мы вам нужнее больше сейчас. И поэтому Меланюшка, значит, без кепки, без платочка.
Без платочка.
Да, значит, по этой вот, значит, лютой совершенно саудовской стуже, значит, как-то так.
Андрей, так а что с Катаром-то будет? Ну, построили
так, подождите,
они их,
да. Подождите, я вам не дорассказал. Я понимаю, что я затянул, но иначе было бы непонятно, да, надо было дать определенную такую предысторию. Приехали и сказал, вот у нас Саудовская Аравия. Это, да, и вот главный противник, это Иран. Про Турцию так не было сказано, но это было в подтексте, да? Что означало? Значит, все кто с нами, иди сюда. Мы сейчас сделаем немножечко арабское НАТО такое. Ну, кто против, ну, сказать, ребят, сами выбирайте свою судьбу. Вот Иран плохой, да, значит, Турция, что-то там претензия какая-то была на какое-то лидерство в исламском мире, да? Старший по бараку сказал, кто любимая жена. Вы все, вы вообще недочеловеки. Унтерменши, как говорили, так сказать, гестаповцы, да? Саудовская Аравия давно хотела дать понять этим маленьким взорвавшимся, так сказать, товарищам, вот вы турки, вы вообще на турецком языке говорите. Как вы смели считать, что кто-то с вами будет в исламском мире? Вы не говорите на языке пророка. Вы не можете читать Коран нормально так, как читаем его мы. Угу. То же самое касается иранцев. Да? Вы, для вас арабский язык это чужой. Как вы возомнили о себе, хамьё вы несчастные, так сказать. Да? Вот старший это подтверждает. И там было такое подписано совместное коммюнике, да, так сказать, вот все съехавшиеся исламские страны. Ну и как всегда передернули. Да? Ну, например, да, а там были определены страны плохие, движения плохие, да, кого считать террористами, кого не считать террористами. И так махом, чесом туда. Эх, Хизбалла это, значит, террористы. Эх, там, значит, братья-мусульмане, там, они все там, значит, козлы ушастые, да. Ну, как бы. При том, что, например, президента Ливана не пригласили в Эр-Рияд. Он вообще христианин. Как его можно приглашать? Ну, христианская собака, да. Христианкой может быть только Мелания, да. А, допустим, президента Ирана уже нет. Туда поехал премьер Ливана, да, которого не посвятили вообще в суть этого коммюнике. И он, вернувшись с этого замечательного саммита в Эр-Рияде, узнал о том, что вот, оказывается, такое они приняли совместное коммюнике, где вот Хизбалла, которая вообще заседает в ливанском парламенте, да, она между нами девочками оказывается террористом. Вот бы мы сейчас узнали, что у нас в Государственной Думе, понимаете, там ЛДПР, это, значит, террористы, с которыми надо что-то делать. Да? А Хизбалла, как к ней, там, к ней по-разному можно относиться, но это такая уже очень структурированная, такая вросшая в государственность Ливана организация, да, которую, ну, опасно так вот просто раз, вот вы террористы и с вами. Равно как и с братьями-мусульманами. Я их, например, не очень люблю. Да, у меня вообще личные причины к ним относиться не очень хорошо, в том числе потому, что они в свое время там гостиницу, где мы жили, в Бенгази собирались взрывать. И почти получилось у них. Поэтому, когда казни устраивал товарищ Каддафи, да, с ними, когда там с самолетов выбрасывали, с люков, да, я, конечно, переживал, но не очень сильно. Вот. Когда самолеты взлетали с базы, да, набитые вот этими людьми с завязанными глазами, связанными за руками спинами, да, а потом они через 20 минут возвращались пустыми. Да, значит, нигде сесть за это время они не могли. Ну, над пустыней просто раскрывали створки и так, до свидания. Вот, хотя, конечно, наверное, это нехорошо. Да, вот, но на Востоке, вы понимаете, а там по-другому ничего не работает. На Востоке они... Вот почему другой менталитет? Да, почему не понять? Они как устроены? Если у тебя есть власть, ты должен ее показать. Показать ты можешь только через кровь. Через кровь, через богатство, через женщин. Если ты говоришь, что ты очень богатый, ну покажи свой гарем. Сколько у тебя красавиц? Сколько у тебя соколов, так сказать?
По-другому никак не показать.
А ты тогда просто врун, ты просто говоришь, что у тебя их много. На самом деле у тебя одна какая-то поюзанная жена, так сказать, покоцанная, значит, и сам ты ходишь в рваных джинсах. Так ты врешь всем, что у тебя миллиарды. Если у тебя миллиарды, или ты дурак, или сумасшедший, у тебя деньги есть, а баб нет. Ну, что это такое, да? Там и коррупция понятие совершенно другое. Там же вот этот бакшиш-подарок, да, так сказать, это одна из таких базовых вещей вот менталитета внутреннего. И в этом уважение. Ты вот бакшиш не дал, значит, ты не уважаешь. Да, дело-то не в том, что он мне очень нужен. Ну, просто ты, что называется, здравствуйте.
Ну, может, у меня денег нет дать бакшиш.
Ну, как?
А я уважаю.
Ну, ты простите, ну, а ты без штанов приди, у тебя денег нет штанов, штаны купить, да, ты сказать. И, нет, дружок, Это вот многие не понимают. Знаете, вот на Йеменском базаре, если ты не торгуешься, а просто тебе сказали цену, ты сразу ее заплатил и ушел, и он на тебя обижается. Он тебя презирать начинает. Он тебя... Потому что... Как это? Я тебе сказал 20 динаров, ты мне заплатил 20 динаров и ушел. Так ты со мной разговаривать не хочешь.
Обидел.
Ты, конечно, меня обидел. Ты не сел, кофе не попил. Мы друг другу анекдоты не рассказали. Мы не начали друг друга проклинать. Ты вообще, время со мной должен был провести. Понятно. Минут 40. Понятно. И ушел бы, заплатив 10 динаров. Нет, ты предпочел высокомерно бросить мне, деньги и показал, что я для тебя ничтожество. Да? А ты такой весь расписной. Вот за это ливийцев не любили всегда в арабском мире. У них не было принято торговаться, чуть ли не у единственных. Потому что они именно так вот такие. Вот мы, все такие, да, а вы все вот тут, никакие. Угу. И дальше было сказано так, да? Определяйтесь, покажите миру, в конце концов. Миру надо тоже что-то показать. Знаете, вот у нас тут кампания идет по поводу чеченских геев. Мы-то ее, конечно, запустили. И мир молчит по поводу того, что у вас в Саудовской Аравии творится. Но он так молчит, но уже не очень. И, в общем-то, многие говорят, в том числе и по поводу того, что у вас рыло сильно в пуху по поводу того, что в Сирии творится. Поддержка терроризма и так далее. Поэтому надо кого-то, как вот это вот, бунты в России, да? Угу. Чернь бунтует, им надо боярина одного бросить, да, чтобы они его растерзали, и немножко успокоились, да? Давайте закозлим вот этих. Тем более, много на себя берут, да, с Аль-Джазирой с этой достали, и вообще как-то. Угу. И действительно пытаются выстроить отношения с Ираном и с Турцией, которые, а они унтерменш. Это катарская ересь.
Угу.
Дальше следующее, премьер-то ливанский возвращается к себе и узнает, что он там подписал чего-то, а он был не в курсе, что он сам себе против Хизбаллы там наподписывал, да? А товарищ, вернувшийся в Доху, наш, он, видать, сгоряча что-то такое, потому что козлить его начали уже там, на вот этом всем мероприятии. Дальше детективная история. Выходит на сайте катарского информационного официального агентства прямая речь руководителя государства о том, что нехорошо, глупо и неумно вообще и не перспективно так относиться к Ирану, да и к Турции, да и к братьям-мусульманам, да и к Хамасу, да и к Хизбалле, это все как-то не очень, здорово. Почти сразу после того, как это появляется, вдруг идет официальная другая реакция о том, что не верьте, это все не мы, это кто-то взломал наши сайты и вот эту всю фигню там разместил.
Знаю, кто взломал.
А кто может лучше это сделать, по-арабски-то все это выдать, как не русские хакеры, да? У нас принято, и арабский мы знаем, ломануть можем все чего угодно. Но, несмотря на официальное опровержение, которое дал руководитель этого замечательного государства, несмотря на истошный вой про то, что это все русские хакеры, а причем про русских хакеров кричали все, и, естественно, американцы тоже, они как интересно себя ведут. Они тоже говорят, что русские хакеры, но тем не менее, что там все было изложено правда. Такие... Эр-Рияд реагирует, как будто никакого опровержения нет. Он говорит, вы видите, конченые козлы, да. Вы же говорили, не говорили. Просто надо это все прекращать. И разом, идет такой обвал. Разрыв дипотношений, блокада. А что там блокада, там граница-то у него в Саудовской Аравии, да? А самое главное, блокируются и фактически... отключаются и закрываются офисы Аль-Джазиры везде, где только можно. В Рияде, в столице Египта, что у нас столица Египта?
Каир.
Каир. Меня уже это, да. Аль-Каира, да. Угу. Перемкнуло, да. Ну, везде. Да. И выставляется официальный ультиматум, угу. Катару. Я сразу скажу, что я не думаю, что там будет все очень трагично.
Вот я боюсь, голодом заморят.
Не-не-не, это все вообще глупые сказки про голод и так далее. Да, там, знаете, нету халяльной какой-нибудь баранины в магазинах, но есть новозеландская. Ну, там,
уже из Новой Зеландии поехало мясо.
Там все в порядке, у них деньги есть, как говорится, не помрут с голоду. Это такая...
Там даже сметана украинская есть.
Да там все есть вообще. Там ну, настолько все хорошо, что... И с Ираном я не думаю, что будет какая-то война, потому угу. что, ну, во-первых, это будет катастрофа для региона, и все понимают. Ну, вот такой порог.
То есть они сейчас немножко их как бы повоспитывают, да?
А потом... Смотрите, как они их воспитывают. Я молчу про то, что это выглядит, правда, как вот хозяйка борделя делает замечание своей младшенькой, что короткая юбка, да, значит, и вообще развратно себя ведешь, девочка, значит, по поводу поддержки терроризма. Ультиматум следующий, прекрасный совершенно ультиматум. Первое, что должны перестать делать власти Катара, это поддерживать терроризм. Ну, действительно, ведь нехорошо.
Нехорошо.
Спонсировать не надо, да?
Да,
а именно, значит, там, выслать всех представителей Хамаса, братьев мусульман, да, с территории государства немедленно, сразу и так далее, да. Ну да. Пункт 2 – это песня. Полностью поменять руководство Аль-Джазиры.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот такой ультиматум, понимаете?
Рупор такой,
это,
да?
Это к вопросу «о». Для mm-hmm. чего, почему и так Понятно. Далее. Да? Знаете, я такое редко видел, чтобы в ультимативной форме, да, так сказать, межгосударственные какие-то такие
закрыть
дела.
Закрыть газету «Правда».
Да, закрыть газету «Правда». А тут не закрыть, тут, значит, изменить редакционную политику.
Ну да.
Да, да, значит, вместо газеты «Правда» назвать ее на иврите «Едиот Ахранот», что означает, значит, «Последнее известие», да?
Угу.
И там, значит, вместо товарища Иванова назначить главным редактором Рабиновича, а к нему Порошенко и замом, да? Угу. Ну, согласитесь, интересная да, такая да, подача да. в мире, где очень ценна свобода слова угу. вообще. Это такая одна из основных ценностей и все угу. такое прочее, да? Ну вот, поэтому, понимаете, ситуация, она такая, с одной стороны, драматическая, с другой стороны, это абсолютно мошенническая схема. Это абсолютно свинская, скотская, мошенническая, бесстыдная совершенно схема. После этого, и вот хочется сказать, да, цитаты, и вот такие люди запрещают нам ковыряться в носу.
Mm-hmm.
Да, это просто, ну, я понимаю, многие люди не знают каких-то вот таких вот подводных вещей, mm-hmm. да. Я постарался рассказать, ну, я тоже не знаю все, я не могу знать все, да. Но, блин, ну вы, суки, даете, вот хочется сказать просто, понимаете? Потому что это не то, что ни в какие рамки не лезет, да? Но нельзя быть такими уверенными в том, что мир состоит исключительно из идиотов. И ладно бы вы все это вот выжучивали, выкручивали, выдрючивали ради каких-то действительно больших и святых целей. Так нет же, ну это же не для этого совершенно делается. Это же делается для, с одной стороны, удержания у власти, ну, одних из самых таких вот, ну, я не знаю, честно говоря, ну, кому сильно хочется побороться за права человека, или, допустим, не человека, а женщины. Ну, правда, заезжайте в Саудовскую Аравию, посмотрите, как оно там. Как там относится к людям с другой религиозной ориентацией, или, не дай бог, сексуальной, или, не дай бог, поинтересуйтесь с тем, как обстоит дело с водительскими правами у женщин тех же самых.
Сложно вообще, вот, Андрей, если бы вы так подробно, может быть, кому-то пока это длинно не рассказывали, было бы непонятно.
Я не знаю, насколько вам было это интересно, но все остальное, я иногда вот слушаю то, что по телевизору говорят, да. У нас Бог знает кого делают экспертами по, ну, достаточно сложным вопросам. Я всегда считал, что, ну, Ну, люди, во-первых, отвечать должны за свои слова. Во-вторых, вот если я ничего не понимаю в балете, я могу тоже сказать, как это я не понимаю. Да мы на улице Зодчего Росси сидим, у нас напротив Академия балета. Я видел, как девчонки эти вот балеринки выходят из этого. Я вообще с ними живу бок о бок. Я главный балетный эксперт. Понимаете? Но вообще-то мне любой нормальный скажет, да, что, ну, чтобы понимать что-то, надо в этой вагановке отучиться, потом где-то там побыть, пожить этой жизнью, потом, чтобы тебя выгнали откуда-то, потом снова взяли еще чего-то, потом подраться с Искоридзе, потом с ним выпить, потом, значит, пожить с балериной какой-то, да, и после этого ты, наверное, будешь что-то такое, значит, в этом понимать. У нас какие-то механизаторы, понимаете, уже рассуждают на тему Ближнего Востока, делая неправильные ударения в арабских именах, и, значит, искренне полагая себя экспертами.
Ну да, майнбрудеры, айнтрактористы.
Да.
Вернемся поближе, в Великобританию. Андрей, на момент, когда мы с вами сюда заходили, уже по всем данным, консервативная партия в Великобритании не набирает абсолютного большинства. И я почему-то подумала, знаете что... Вот Тереза Мэй, которая, по-моему, сама себя перехитрировала. Но самое интересное, ведь до этого... почему бы ей не вспомнить опыт Кэмерона, который...
На те же грабли.
То есть он высокомерно подумал, что он знает мнение жителей своей страны. Он пошел на этот, я не знаю, плебисцит, условно говоря, и получил, как честный человек все-таки, он ушел в отставку. Тереза Мэй совершенно случайно, по сути, стала премьером. И что она делает?
Я как раз на эту тему размышлял, у нас не так много времени, но я скажу суть. Мы имеем дело с глобальным кризисом западных элит. Значит, этот кризис...
Двоечники какие-то просто.
Это вот в чем и проблема, да? Почему победил Трамп? Потому что элита и истеблишмент американский не желали видеть... правду, не желали понимать, как на самом деле все есть. Да. Не хотели называть вещи своими именами. Заблудились в политкорректных лицемерных блуднях, в ханжестве собственном, да, так сказать. Они подумали, что если вот назвать так, а не так, то это тем и станет. Да. Не соглашались с сопротивлением, да, раздражало, делали вид, что его не существует, что это только вот маргиналы. Да. И получили Трампа. То же самое, еще в худшей степени, происходит в Европе, да? Выдумали себе вот эти новые ценности, да, значит, решили, что у них вот такая вот дорога вот туда, да, и стали повторять нашу ошибку. Мы говорили, да, так сказать, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и это не требует ничего, да? И в итоге мы получили то, что получили, потому что даже Ленин говорил, что марксизм не догма, а руководство к действию. Да? Как только ты становишься, впадаешь в догматизм такой, да, он тебе начинает диктовать, ты перестаешь ориентироваться в пространстве. Да? Тебе кажется, что ты знаешь, а ты выдаешь желаемое за действительное. Вот это вот постоянное назначение себя победителем, постоянное, так сказать, выдавание желания за действительное и главное, нежелание признавать своих ошибок. Главное, так сказать, в том, что я непогрешим. Я же умный или умная. Что случилось со старушкой Терезой? Да, вот, знаете, я абсолютно был уверен в том, что будет такой примерно результат. Я, правда, думал, что у них еще хуже дела будут. И неполная катастрофа только потому, что британцы достаточно тупые и такие вот инерционные. Да, вот они... Немножко так это вот... Они многие тоже не хотят видеть очевидное. Да? Они заколдовывают немножко сами себя и идут вот таким стадом за, значит, вот этим всем. Ведь почему я был уверен, что она, грубо говоря, так сказать, потерпит серьезное поражение, да, и получит серьезные проблемы? Она кем была до, значит, вот того, как стать там премьером и так далее? Она достаточно долгое время руководила МВД, да, Министерством внутренних дел Британии. И одно из ее заслуг в кавычках, это было сокращение полиции на 20 тысяч. как можно было сокращать полицейский штат, аппарат на такую солидную, в общем-то, цифру в условиях, когда абсолютно мне, например, я не англичанин, я не живу там, да, но я понимал, это можно легко проверить. Я говорю, теракты будут нарастать, они будут в том числе на территории Великобритании, потому что ее видят одной из ответственных за вот этот весь кишмиш, который на Ближнем Востоке, за уничтожение Ливии, за Сирию, ну, за это все. Да. Ребята, у вас будет нарастание терактов, террористической активности. Как вы можете в этой ситуации сокращать?
Ну, глупость какая.
Ну, это глупость, да. Я не говорю, что там увеличивать. Да. Вы очень боитесь превратиться в полицейское государство. Хотя вот Россия полицейское государство, Штаты американские полицейские государства. С точки зрения террора, ну, чуть полегче все-таки ситуация. Но вы не готовы. Вы говорите, не хочу. Но сокращать-то в этой-то ситуации, когда у вас, что называется, сифилис буйно зеленеет, понимаете? Ну, вы что, совсем больные, что ли, да? Не хотят, не хотели видеть правду, да, это не сифилис, это у нас так просто, да, значит, воздухом надуло. Тогда она не захотела, так сказать, увидеть, что она творит. И потом то же самое, да, так сказать, она же искренне была уверена, что не будет вот этих терактов, да, она же, это что такое неожиданностью случилось. Бабуся, хочется ей сказать, вот... Почему-то я знал, я, живущий в Петербурге, да, проверьте по эфирам, я предсказывал это все, да, хотя предсказывал это неправильное слово, да?
Ну, да,
когда врач говорит, что болезнь будет развиваться так-то, так-то, он не предсказатель, он просто, ну, знает это, как бы, да, знаете, он же не фокус показывает, да что тут такого волшебного-то, это же не какой-то цирковой номер, да, а ты самонадеянно себе сказала, то есть, я еще больше хочу упрочить свое положение, чтобы мне было легче, да? Чтобы можно было вообще ни с кем не считаться. Я... Вот сказка о рыбаке и рыбке, да? Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морской.
Угу.
Владычицей морской ты хочешь
быть. У разбитого корыта.
Сейчас ты будешь, так сказать, владычицей морской, да? Потому что, ну какой же дурой надо быть, чтобы не понимать, что каждый теракт работает персонально против тебя. Потому что ты главный руководитель, руководитель во всем виноват. А еще потому что именно ты сокращала, значит, и отстаивала это сокращение, и защищала это сокращение, да? Ну, как ты хочешь, чтобы к этому отнеслись люди? Ну, ты в уме, нет, дорогая, так сказать. Ты вот, ну, или на что ты надеялась? Ну, какой у тебя был резон? Ты считала, что проскочишь, что пройдет вся эта избирательная кампания, и не случится ни одного вот этого теракта? Ну, это какая-то наивность. Причем наивность такая двойная, с двойным, тройным дном. Потому что, с одной стороны, ты считала, что, так сказать, внешнего проявления не даст твоя неприличная болезнь, которая вовсю, так сказать, бушует. Но есть еще второй момент. Все политические разборки, в том числе на Западе, они же вот и свои фильмы снимают о том, насколько подло и грязно все бывает. И кто на самом деле стоит за какими-то терактами, да, иногда там такая политика, да, потому что подтолкнуть кого-то, спровоцировать, да, помочь, да, чтобы расклад изменить. Это, знаете, не сегодня придумано и не вчера, да. Ты этого не учитывала, и ты этого не учитывала. Ты вообще о чем думала, Дуся? Может, ты Толстого читала, значит, в воскресенье или что? И вот ты руководишь государством. Ты не можешь предсказать, дать нормальный прогноз на то, в чем ты гораздо лучше должна разбираться, чем какой-то, значит, вонючий Константинов, который сидит, значит, в оранжевой, понимаете, студии и всех учит жизни. Ну, получается, это смешно, но это так.
Да.
Товарищи великобританцы, вы кого вообще у себя вот, ну, держите в руководстве? У вас один чудик там, понимаете, в Америке, товарищи англосаксы, так сказать, такой зажигает не по-детски, да? И тут такая тоже, значит, вот сейчас на метлу сядет и полетит, понимаете? Компашка та еще. Оба ужасно симпатичные, да? Но вы странные ребята. Но я скажу, они действительно странные. Галя, мне знаете, что самое было неприятное и противное вот в этом теракте, который случился в Лондоне? Неожиданно для них, для всех.
Да, да.
Для меня почему-то ожиданно, а для них неожиданно.
А потому что ты русский хакер, наверное.
Наверное, хакер. Потому что я русский хакер, да, по званию подполковник. Так вот, Галь, вот эти три негодяя, которые сначала давили машины, а потом резали ножами, они практически не встретили никакого сопротивления со стороны людей. При том, что там были рестораны, а в ресторанах стоят стулья, бутылки, ножи, еще чего-то. Они сумели причинить вред или смерть почти 80 людям. Они как волки баранов гнали.
Те бежали.
А те просто бежали и визжали. Слушайте, товарищи великобританцы, вы когда-то были нацией завоевателей и пиратов. Вы индейцев, так сказать, прогнали с их земель. Вы много чего натворили и пролили реки крови. Вы во что превратились вообще? Вы собираетесь своих женщин, детей как-то защищать там и так далее. Понимаете, это удивительные какие-то вещи. Я просто три гопника с ножами. Я не скажу, что я один уделал бы их троих, так сказать. 20 лет назад я бы, может быть, даже и задумываться не стал. Но вдвоем с Евгением Владимировичем Вышенковым мы бы этих трех уродов закопали бы там. Вообще просто нам не нужно было бы для этого совершенно ничего. Хватило бы вот этих стульев, хватило бы этих бутылок, так сказать, тарелок там, и все. Слушайте, нам с Евгением Владимировичем уже все-таки за 50. Как это вообще может быть? Как вам не стыдно? Как вам не стыдно просто? Вы творите бог знает что. Вы хрен знает какую бабушку выбираете, которая вообще непонятно в каком мире живет, сама на себя, понимаете, как это? Если хочешь быть здоров, закаляйся, лей на жопу кипяток, улыбайся, понимаете? И сами не можете просто вот навалять трем, так сказать, уродам, у которых просто ножи.
Да, да.
Просто стыдно, да. Понимаете?
Андрей,
мне их жаль всех. Я не то, что там, понятно, там да. Я сочувствую, я приношу эти самые, но братцы, так нельзя. Ждать, пока придет полицейский и всех застрелит. А до этого считать и повизгивать. Да что вы себя сами в баранов-то каких-то превратили, с политкорректностью своей.
Андрей, под конец не могу не спросить. Вообще эта проблема меня в жизни никогда не волновала. Она живет параллельно со мной. Но какой-то пошел странный процесс. Помните, когда к нам фрау Меркель приезжала, и они там говорили, и потом пресс-конференция. И выходит фрау Меркель, и первое, что она говорит, что ее беспокоит ситуация с российскими геями в Чечне. Я вообще, честно говоря, обалдела. Думаю, это единственная проблема, которая эту женщину волнует. Совсем тут недавно мы знаем Мария Захарова совершенно на вопрос брифинг Министерства иностранных дел. Вообще Чечня – это Россия. Финский тележурналист, задает подобный примерно вопрос. Слушай, а тут уже вопрос задают нашему президенту, что бы вы делали в душе, если бы оказались вместе там...
С чеченским геем.
Как вообще язык поворачиваться президенту страны задать этот вопрос? Во-первых, это не ваше дело. Что бы я там делал, да? Если на то пошло.
Вот это называется те технологии, на которые сделал ставку Катар. Да? Когда не важно, что на самом деле, важно, как обсуждается и говорится. Мир деньги собирает на поддержку чеченских геев, да? Мир какие-то одеяла собирает, чтобы им не холодно было.
Слушай, может, там так все плохо с ними действительно, мы не знаем.
Нет,
Я уже начинаю волноваться,
Галь, тоже. Я вот тоже хотел на эту тему сказать. Во-первых, Захарова правильно сделала, что обратилась к Кадырову, чтобы тот обеспечил поездку финского товарища.
Он уже пригласил, да.
А этот отказался. На что, как с моей точки зрения, абсолютно справедливо Захарова сказала, ты, братец, трус.
Угу.
Потому что, если ты так волнуешься, страшно тебе, не страшно, твоя профессия, езжай, проверяй, да, так сказать.
Угу.
В случае чего, если тебя там съедят, злые горцы, да, тебя поставят памятник в Хельсинки, ты будешь новой иконой вот этой всей свободной журналистики. Хотя надо понимать, что в такой ситуации с него не то, что там волосинка не упадет, его там вокруг будет, кольцо автоматчиков, которые там...
Будут его защищать.
Защищать от озверевших чеченских геев, которые, там будут к нему прорываться, да. Меня, знаете, что смущает? Вот в этой всей истории про чеченских геев, которые страдают и так далее, да. И меня удивляют очень коллеги наши из «Новой газеты» с точки зрения технологии и профессионализма. Я привык, что если какая-то даже вбрасывается проблема, да, Но вот она вбрасывается. Может быть, она не такая. Может быть, это... Но при этом у всех на слуху какие-то имена. Там, «Свободу» Ильдару Дадину. Черт его знает, кто это такой. Ильдар Дадин, как я думаю, что не очень порядочный человек, потому что когда там про избиение вот эти вот речь шла, ну, я-то знаю, когда бьют ногами несколько человек, угу. сколько проходят эти синяки. У меня просто, меня вот тут вот, в переулке Крылова, значит, я когда буянил в ресторации «Метрополь», меня там долго били ногами, значит, потом. Я их гонял, потом они меня гоняли. Ну, не важно. Я просто помню, сколько не сходило это все с меня. А с него как-то... Ну, избивали круто, но, значит, синяков не осталось.
Я буду бить больно.
Да, буду бить, как это, не сильно, но точно. Или
да.
Да, значит, но не в этом дело. Я не к тому вспомнил про Дадина. Но даже я запомнил какой-то Ильдар Дадин там, значит, и что-то с ним происходит. То ли его там поедом съедают, то ли он пропал куда-то, то ли еще что-то. Вот, ну, Ильдар Дадин. Все на свободу. Все за свободу Ильдара Дадина. Угу. Свободу Юрию Деточкину. Да? Угу. Персонифицированная проблема. Угу. А тут какие-то чеченские геи. Вот знаете, такой вот резервация. Такой. Чеченские геи. Такой бренд. Где хоть один замученный чеченский гей?
Я тоже не знаю.
Да. О, звезда Аль-Таир, назови мне имя, говорил Алладин, сын Али Аль-Маруфа. Да? Значит, а звезда молчала. Да? Значит, а потом сказала. Значит, вот как раз она и сказала. Да, да. Ну, нельзя так вот, да, значит, у них должны быть имена, у замученных чеченских геев. Они боятся назвать имена, потому что, значит, их там...
Замучают до конца.
Их замучают до конца. Кто где их замучает до конца? Ребят, так не делается дело, да, потому что это напоминает пробирку у Колина Паула, да, так сказать. И вот нынешние допросы, значит, директора ФБР бывшего в американском конгрессе, да, вы точно уверены, что за этим всем стояла Россия? Точно уверен. Колин Пауэлл с пробиркой, он говорил, точно есть оружие химическое в, значит, Ираке. А президент Клинтон точно врал под присягой, понимаете? Поэтому, как эти уроды врут, мы очень хорошо знаем. Поэтому так не может быть, что у нас есть доказательства, но они секретные. Братцы, если вы выходите с серьезными обвинениями, вы должны предъявить. Вот голова замученного чеченского гея, да? Вот задница умученной чеченской лесбиянки, да? Значит, вот фотографии, вот, значит, это, вот лично, значит, Рамзан Кадыров вешает на крюк, понимаете, и отрезает яйца, да? Ну, хоть какой-то разговор, тогда можно говорить, там, монтаж, не монтаж, там, еще чего-то, но, извините, вот. Я не слышу, вот я все время слышу чеченские геи. Я бояться начинаю уже в подъезд входить, вдруг я зайду, а там чеченские геи, понимаете? Они там спрятались, сейчас прыгнут на меня. Ну, бог его знает, их уже, они из каждого утюга уже чеченские
это правда,
геи. Это понимаете? И все борются за них, так они тут скоро и появятся там большими толпами там, да? Вот нам не хватало, у нас тут своих не знаешь куда девать, да еще чеченские попрут с этими. Так вот, вы беспокоитесь за жизнь этих людей, но вы вывезете часть из них в багажниках там, вот в те страны, где их лично Меркель защитит, накроет своим пиджачком, да? Тогда-то они смогут уже сказать свои имена.
И... Что так грубо они работают-то тогда?
Нет, и тогда они могут, потому что у них остались родственников, тогда убьют родственников. Если вывезут родственников всем аулов, останутся друзья, их тоже убьют там, значит, если друзей вывезут, останутся те, у кого они сыр покупали. Слушай, это в магазине тех тоже убьют. Обязательно так на Востоке. Слушайте, но это же паранойя какая-то.
Да,
но это же реально паранойя. Но если у тебя нет доказательств, которые ты можешь предъявить, ну, так не работает ситуация. Потому что это, знаете, вот как в этой истории. Пытались воздействовать на выборы, не пытались воздействовать на выборы. Я скажу так, все государства, у которых в руках есть какая-то сила власти и так далее, все пытаются друг на дружку вскарабкаться немножко. Чуть-чуть друг друга дрюкнуть пытаются все. Для этого и существуют подразделения, хакеры, шмакеры, разведки там и так далее. Да? Является ли разведка какая-то, так сказать, операция и так далее, там попыткой влезть в чужие дела? Конечно. Ну, конечно, а для чего еще разведки существуют-то? Скажите мне на милость. Для чего дипмиссии там, как не для того, чтобы узнавать, что происходит в стране, и потом использовать какие-то свои знания? Американцы что так не делают? Делают. Англичане что так не делают? Делают. Против французов в том числе. Французы против немцев все равно пытаются, да, потому что это вечная игра, так устроен мир, да. Угу. Еще раз говорю, не надо поворачиваться никому спиной, как сказал один армянин в спортивном клубе. Не расслабляйся, трахнут, он сказал. Значит, и это справедливо. Но верещать ты можешь, если у тебя есть что предъявить. А если у тебя, как ты говоришь, у меня есть что предъявить, но я не предъявлю. Слушай, тогда у меня тоже на тебя есть что предъявить, но я тоже не предъявлю, да? Понятно. И тогда получается, что весь смысл в том, что кто громче кричит, того и больше слышит, да? Ну, тогда это снова бессовестность какая-то. Тогда это просто снова такая же бессовестность, и вы пытаетесь переформатировать те правила, которые сами же когда-то установили, теперь они перестают работать, потому что модель мира меняется снова, и вы начинаете себя вот так вот вести. Просто, дорогие западные коллеги и примкнувшие к ним местные либералы, либерасы и чеченские геи, те немногие, которые спаслись от резни, вы поймите одну простую вещь. Если вы не прекратите... Нельзя сказать, что вот там все мы как-то безупречны, безгрешны. Тогда, да нет же, конечно, там. И мне тоже очень многое не нравится и так далее. Да? Но я... Очень не хочу, чтобы вы сами себе там стреляли в ногу и сами себя изничтожали. Потому что вы себя ведете так, что итогом будет то, что получила Терезушка наша, извините за выражение, Мэй. Не будьте вы такими дебилами, потому что вот ваша нынешняя, так сказать, какая-то модель мира, которая у вас в голове, она все время вас будет приводить к Трампу и к Терезе Мэй. А я первый, кто против этого. Потому что, ну... Должна быть нормальная какая-то там и стабильность и прочее, но у вас какая-то психушка начинается уже. Ну правда, да, ты сказать. И я хочу, чтобы мне показали замученного чеченского гея. Ну, иначе это какая-то, ну, иначе я просто реально боюсь в подъезд заходить. А вдруг он на спинку прыгнет мне? А у меня уже все-таки за 50.
На этой оптимистической ноте мы будем завершать наш эфир. Надеюсь, мы никого не обидели сегодня. Надеюсь, что погода все-таки будет в этом городе. Спасибо, дорогие наши слушатели, читатели, зрители. Спасибо, Андрей Дмитриевич. До свидания.